был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 23 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1874. Русский инженер Александр Николаевич Ладыгин получает привилегию номер 1619 на лампу накаливания. Ее изобретение было запатентовано и в нескольких европейских странах. Петербургская академия наук присуждает в этом же году Ломоносовскую премию Ладыгину, а в конце года было создано товарищество электрического освещения «Ладыгин и компания». Сам Александр Ладыгин был самоучкой. Лампочку он придумал всего лишь как дополнительную деталь к своему воздушному аппарату, который Ладыгин изобретал и доводил до ума долгие годы. Ему нужно было освещение в кабине пилота. И он предложил выкачать из стеклянной колбы воздух и поместить туда угольный стержень, который накалялся бы под действием тока. В 1872 году изобретатель публично продемонстрировал свою лампу и подал прошение на привилегию на способ и аппараты дешевого электрического освещения. Его лампы включались параллельно на одно и то же напряжение и могли иметь разную мощность, а источником питания служил генератор постоянного тока. Существенным недостатком ламп была их недолговечность. Первые образцы работали всего 30-40 минут. Потом срок службы вырос аж до 1000 часов. Однако далее обстоятельства стали складываться против Ладыгина. Вместо того, чтобы рекламировать свое изобретение, он начал играть на бирже. После появилась более мощная дуговая лампа Яблочкова, и о ней тут же стал говорить весь мир. А мировой патент на изобретение лампы получил Эдисон. Ладыгин, который к тому моменту жил за границей, пытался оспорить свое первенство, но все тщетно. После февральской революции Ладыгин окончательно уехал в США, но так и не смог найти себе достойного применения. Все перспективные направления занял вездесущий Эдисон. А приглашение из России участвовать в осуществлении плана Гойл-Ро пришло слишком поздно. Александр Николаевич уже не вставал с постели и умер в марте 1923 года, так и не узнав, что в Советском Союзе его избрали почетным членом Общества русских электротехников. 1980 год, 23 июля. Запуск космического корабля «Союз-37». В космос отправляется первый космонавт из Азии, вьетнамец Фам Туа. Это было продолжение космической программы «Интеркосмос», которую СССР стал проводить с 1978 года. Таким образом, Фам Туан становится шестым иностранным космонавтом.
В Кремле на торжественной церемонии вручения высоких наград генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев отметил, что советско-вьетнамский экипаж выполнил свой космический рейс превосходно.
Газеты того времени... Почти 20 лет назад, когда Северный Вьетнам был разделен, когда на юге шла кровопролитная война и Север делал первые шаги на пути к социализму, президент Хо Ши Мин предвидел нынешний полет своего соотечественника. «Я верю, что вьетнамской молодежи когда-нибудь представится возможность побывать в космосе», писал он в 1961 году в поздравлении первому в мире космонавту Юрию Гагарину. Как наказ воспринял слова вождя вьетнамский народ, и он выполнил этот наказ. Полет на «Союзе-37» продлится 6 дней, а после него Фам Туан станет героем Советского Союза, а буквально на следующий день и героем труда Социалистической Республики Вьетнам. У себя на родине Фам Туан после космической одиссеи сделал блестящую карьеру. Дослужился до генерал-лейтенанта, был депутатом вьетнамского парламента и возглавлял Главное управление оборонной промышленности Министерства обороны.
Старый вьетнамский коммунист вспомнил слова Хо Ши Мина, сказанные в день полета Юрия Гагарина. «Если в космос полетел советский человек, полетит и вьетнамец».
Год 1985. На боевое дежурство поставлены ракеты «Тополь». А разработка самой ракеты началась за 10 лет до этого. Первое летное испытание «Тополя» состоялось 27 октября 1982 года на полигоне Капустин-Яр и закончилось неудачно. Правда, эту информацию сами военные периодически опровергают, заявляя, что на самом деле первые испытания прошли на полигоне в Плесецке и вполне штатно, и «Тополь» не вызвал никаких нареканий. Несмотря на то, что «Тополь» начали уже поставлять в армию, испытания ракеты проходили вплоть до 1987 года. А 1 декабря 1988 новый ракетный комплекс был официально принят на вооружение всеми ракетными частями СССР. В том же году началось полномасштабное развертывание ракетных полков с комплексом «Тополь» и одновременное снятие с боевого дежурства устаревших ракет.
В течение всей истории Республики Советов мы ожидали ударов, отражали их, защищали социалистическое отечество, интересы социализма во всем мире. Владимир Ильич Ленин писал: «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться».
К середине 1991 года на территории Советского Союза было развернуто 288 ракет этого типа. 1996 год. Выходит компьютерная игра «Quake». А началось все с выпуска демо-версии под кодовым названием «Q-Test». Фишка заключалась в том, что в этом варианте игры напрочь отсутствовал режим одиночной кампании, но был мультиплеер, то есть можно было играть группой. И этого было для игроков вполне достаточно — бегать по довольно обычному лабиринту, собирать артефакты и стрелять. Ну а после появления 3D-технологии выходит полномасштабная игра. 28 уровней, 4 эпизода, 4 скрытых подуровня в каждом из эпизодов, 4 уровня сложности и, самое главное, потрясающая на тот момент звуковая и видеографика. С самого начала Quake, кстати, в обиходе эту игру называют просто Квака, задумывалась как продолжение еще одной знаменитой игры — Doom. Но, кстати, многие наши соотечественники были твердо уверены, что это и есть продолжение, но нет. На самом деле это самостоятельная игра. И те счастливчики, у кого была возможность в 96-97 годах быть владельцем компьютера, прекрасно могут расшифровать фразу «рубиться в Кваку по сетке». Это значит играть в Quake с помощью локальной сети. Такие соревнования, как правило, устраивались на работе. Quake является родоначальником одной из самых успешных игровых серий. В сумме было продано 4 миллиона копий игры Quake, Quake 2 и Quake 3 Arena. И музыкальная дата сегодняшнего дня. В этот день пополнился еще одним членом «Клуб 27», куда входят музыканты, чей жизненный путь оборвался именно в 27 лет. 23 июля 2011 года в своей квартире в Лондоне была обнаружена певица Эми Уайнхаус. К своим годам она обретет славу безумно талантливой певицы, но и столь же зависимой. Она не скрывает, что принимает наркотики. На концертах Эми прямо из горлышка отхлебывает водку. «Инфант и Рибль» — несносный ребенок первых лет 21 века. Это всего лишь один из эпитетов, которым ее награждали. В сентябре 2011 года отец Эми скажет, что причиной ее смерти стал сердечный приступ, вызванный алкогольной интоксикацией, что впоследствии подтвердится экспертами. В комнате певицы были обнаружены 3 пустые бутылки из-под водки, а уровень алкоголя в ее крови превышал предельно допустимую для вождения автомобиля концентрацию в 5 раз. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
был бы повод.